Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Президентское послание оставило без ответа множество вопросов, связанных с будущим политической системы, о которой сам же Дмитрий Медведев сообщал в интернете читателям, что она нуждается в модернизации. В речи же главы государства существующая имитационная демократия оказалась верхом совершенства, а единственной предложенной реформой стала ликвидация чисто мажоритарных выборов в муниципалитетах с населением более 30 тысяч человек. Результатом этой линии станет дальнейшее ограничение прав беспартийных граждан избираться. Что до борьбы с проникновением криминала в представительную власть, то ничто не мешало обвиняемым в массе преступлений авторитетам из Кущевской господам Цыпку и Цыповязу представлять на выборах «Единую Россию» и общаться с губернатором Краснодарского края Александром Ткачевым, который из-за скандала с убийством банды 12 человек никак не пострадал и под телекамеры делает перед главой государства вид, что бандитизм станется для него откровением. Впрочем, Дмитрия Медведева создание очередной имитации и псевдонаказания виновных на уровне публичного увольнения начальника краевого УВД, видимо, вполне устраивает. Дмитрий Медведев говорит о возможности своего участия в президентских выборах 2012 года. С этим политическим багажом он может это сделать только в том случае, если такое решение примет премьер Владимир Путин. Бэтмен. Тут можно согласиться с оценками из утекших в прессу текстов дипломатических депеш. Медведеву уготована вторая роль вместо Робин. Сама же нынешняя российская политическая система, если вернуться со столичного на уровень регионов, сегодня продуцирует очередные странные процессы, и трудно понять, где интриги, а где борьба с криминалом. Арестован глава города Энгельса, города-спутника Саратова, Михаил Лысенко. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Саратовской области Ольга Бакулина.
С момента задержания главы Энгельского муниципального района Михаила Лысенко прошло больше недели, но четкого понимания произошедшего до сих пор нет ни у местных журналистов, ни у жителей города Энгельса. По федеральному каналу в минувшие выходные вновь показали кадры задержания неизвестного лица и арсенал оружия, найденный в неизвестном частном доме. Опять говорили о связи главы Энгельса с организованной преступной группировкой, терроризирующей город. Кто кого убил и почему тихий благополучный город Энгельс оказался чуть ли не криминальной столицей России, понять из предоставленных официальными источниками сведений невозможно. Путаются в комментариях даже первые лица саратовской политической элиты. Пока достоверно можно сказать лишь то, что Михаил Лысенко находится в саратовском изоляторе временного содержания. Адвокат Станислав Зайцев сообщил, что его подзащитный арестован по решению Волжского районного суда Саратова на 2 месяца в связи с подозрениями в причастности к организации умышленного убийства в 1998 году. Обвинение необходимо предъявить до 7 декабря. В противном случае подозреваемый должен быть освобожден. Решение об аресте обжаловано на том основании, что нет ни одной ссылки на причастность Михаила Лысенко к убийству, не приведены факты о возможности давления на участников процесса или попытки скрыться. Нарушено, по мнению адвоката, и правило территориальной подсудности. Дело рассматривается саратовским, а не энгельским судом. Судебное заседание по рассмотрению кассационной жалобы адвоката назначено на 8 декабря. Между тем, в Энгельсе началась активная кампания в защиту опального главы города. С письмами в адрес президента, премьер-министра страны, руководителей правоохранительных структур государства обратились депутаты Энгельского муниципального собрания, общественного совета, десяток общественных организаций. Создан штаб по сбору подписей в поддержку Михаила Лысенко. За минувшую неделю собрано около 17 тысяч подписей жителей города. Вот что говорит одна из организаторов штаба по сбору подписей Таисия Морарец.
Воспринимают это все как политический заказ. Шоковое состояние сейчас проходит. Люди уже адекватно все понимают. Понимают то, что кому-то понадобился город. За 10 лет, которые Михаил Алексеевич привел в идеальный порядок. Ну кому-то вот нужен вот такой красивый, чистый, уютный город.
Город Энгельс, расположенный через Волгу от Саратова, действительно в последние годы стал так разительно отличаться от областного центра, что многие саратовцы предпочли переехать на противоположный берег. Вдоль Волги в Энгельсе расположились престижные районы с коттеджами значительной части саратовской элиты. Михаил Лысенко неуклонно укреплял свои позиции крепкого хозяйственника, не афишируя политические амбиции. Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Ольга Алимова считает, что именно успешность и независимость мэра города Энгельса Михаила Лысенко стали причиной явной неприязни к нему однопартийцев-единороссов.
У них всегда было желание проверить, доказать, унизить, растоптать, ну и изгнать. Но все-таки население в городе видит положительные моменты по сравнению особенно с городом Саратовым, да, что там и чище, что там и жилье строится, и люди получают квартиры, и очередь движется, и проблема решается и по образованию, и по здравоохранению и так далее. То есть, как бы Саратов резко отличается в худшую сторону. И поэтому человек, который выделяется из их серой массы, им всегда неугоден. Поэтому я думаю, что здесь больше политической составляющей.
Руководство регионального отделения «Единой России» действительно дружно одобрило действия федеральных силовых структур по декриминализации Энгельсского района, не жалея обличающих эпитетов в адрес его главы. А губернатор Саратовской области Павел Ипатов, комментируя арест Михаила Лысенко, заявил на пресс-конференции, что знал о ситуации в Энгельсском районе и пообещал также декриминализацию Балакова и даже Саратова. Непонятно одно. Если губернатор знал о разгуле преступности в Энгельсе, почему именно этот район, как лучший, был продемонстрирован президенту Дмитрию Медведеву во время его сентябрьского визита в регион? Вот как комментирует ситуацию Ольга Алимова.
Президента повезли в Энгельский район. Ну, наверное, проверили, замечаний к нему не было. Прошерстили всех от и до. Проверили до седьмого колена. До бабушки, дедушки, прабабушки и так далее. Президент был, подвергался опасности. Губернатор здесь ни при чем. И тогда все те, которые безопасность обеспечивают президенту. А вы тогда что смотрели? Так вы что ж, сознательно толкали сюда президента? В самый криминальный район. Сложно предполагать, хотя есть такие варианты, разговоры не зря идут. С назначением великого нашего земляка началась расправа с теми, с кем он когда-то здесь работал. И кто ему очень сильно не нравился.
Великий земляк, о котором говорит Ольга Алимова, не так давно ставший вице-премьером Вячеслав Володин. Он начинал карьеру вице-губернатором Саратовской области, был депутатом Госдумы от региона. Михаил Лысенко действительно не встраивался в индивидуальную вертикаль власти, выстроенную Вячеславом Володиным в Саратовской области. Но это недостаточный повод, чтобы считать его автором политического заказа, считает местный аналитик Алексей Колобродов.
Недоброжелателей в политических кругах у него хватало. Другое дело, что в отсутствие каких-то видимых фактов говорить о политическом заказе, я считаю, преждевременно. И потому что в количество заказчиков записали людей совершенно противоположных. Вице-премьера Володина, губернатора Ипатова и чуть ли не, так сказать, соратников Лысенко по так называемому сообществу парковские. Вот это все взаимоисключающие совершенно как бы версии. И вот как раз их взаимоисключаемость показывает, что фактов никаких нет. То, что он претендовал, начиная с 2005 года, на губернаторское кресло, это факт. Но ничего другого у нас пока нет.
Есть еще один возможный повод для устранения неугодного главы. В марте в Энгельсском районе пройдут муниципальные выборы. Но если в течение оставшихся 3 месяцев Михаилу Лысенко не будет вынесен приговор, он сможет не только принять участие в выборах, но и победить. Так что его арест значительно осложнил предвыборную ситуацию для регионального отделения «Единой России», говорит Алексей Колобродов.
Уже начались выходы из партии. Естественно, рейтинг очень низкий. Будет снижен. До выборов буквально 3 месяца, и у меня даже нет понимания, как партия и власти региональные будут эту ситуацию в Энгельсе разруливать. Здесь нужна какая-то ясная, трезвая голова и достаточно сильная железная рука. Я таких голов и рук ни в региональном отделении, ни тем более в региональной власти не вижу.
7 декабря в Энгельсе пройдет митинг в защиту Михаила Лысенко, говорит аналитик Алексей Колобродов.
Вот эти вот протестные настроения, вот попытки защитить своего главу со стороны и властей, оставшихся в Энгельсе, и со стороны простого населения, во многом стихийны. Это искренний порыв. Лысенко это может только осложнить его арестантскую карму, потому что здесь уже речь не о о каком-то уголовном деле, не в обвинении, в сколь угодно тяжких может быть преступлений, а в том, что человек, вольно или невольно, бросает вызов целой системе, системе власти, системе властных отношений, властных нравов, которые сложились в нашем государстве. Вот это может быть для него по-настоящему опасно.
Организаторы акции заявили 4000 участников. Такое количество людей в Саратовской области не выходило на улицу со времен тревожных 90-х годов.
Из Саратова сообщала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Бакуткина. В Петропавловске-Камчатском партия «Единая Россия» взялась за свержение мэра города, рассказывает Ярослав Мельник.
Мэр Петропавловска-Камчатского, возможно, уже не вернется в свой кабинет из внепланового отпуска. Хотя сам Владислав Скворцов утверждает, что пока не собирается покидать свой пост. Однако камчатские политологи считают, что ему придется это сделать. Отставки Скворцова требует исключившая мэра из партии руководство региональной организации партии «Единая Россия». Владислав Скворцов ушел в отпуск до мая следующего года. За это время он намерен как следует отдохнуть, написать кандидатскую диссертацию. Кроме того, градоначальник намерен убедить высшее руководство «Единой России» восстановить его в рядах партии власти. Мэр Петропавловска-Камчатского Владислав Скворцов говорит, что решение об его исключении из партии было неожиданным и вообще считает, что руководитель партии введены в заблуждение.
Это было очень неожиданное решение. Честно говоря, я полагал, что такому решению должны предшествовать серьезные разбирательства по существу проблем. Я намерен сначала проанализировать все те замечания, которые мне были высказаны на заседании президиума политсовета, более того, озвученные руководителями партии, которые, я полагаю, просто-напросто введены во многих вопросах в заблуждение, и буду доказывать свою преданность делу.
Если для Владислава Скворцова исключение было, как он говорит, неожиданностью, то для его коллег по партии вряд ли, как и для жителей Петропавловска-Камчатского. Горожан мало интересуют политические игры, они прежде всего хотят нормально жить в своем городе. А ситуация в краевом центре сложная. Например, летом, будучи на Камчатке, главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал Петропавловск самым грязным городом страны. На улицах сплошной гололед, а когда пурга, весь город стоит в пробках, потому что коммунальщики почему-то начинают работать только вечером или ночью. К этому добавились и экономические проблемы. Уже второй год в Петропавловске фактически дефицитный бюджет. После неоднократных жалоб горожан на мэра и было принято решение об исключении его из партии, объясняет лидер камчатских единороссов Борис Невзоров.
Мы неоднократно разговаривали с Владиславом Васильевичем, вели с ним беседу, убеждали, что необходимо работать на население. Необходимо не защищать свою команду, а заставить ее, вот этих чиновников, которые ему подчинены, выполнять законы и решать проблемы наших жителей. Он обещал, что будет прислушаться к мнению партии, к мнению жителей Петропавловска-Камчатского. Но все это осталось только обещанием. Да, он неплохой человек, неплохой оратор, но как хозяйственник, как руководитель большого коллектива, он, конечно, не справился со своей задачей. Концепция должна быть одна. Не люди для чиновника, а чиновник для людей.
Работу градоначальника не раз критиковали и другие его оппоненты. В частности, депутат Законодательного собрания Камчатки от ЛДПР Сергей Голубев неоднократно в своих выступлениях призывал Владислава Скворцова уйти в отставку.
Многие члены партии «Единая Россия», которые были приведены этой партией во власть, вступили в партию только ради собственной наживы и сейчас любыми путями стараются удержаться у власти.
Если уж сложилась такая ситуация, то лучше уйти по-хорошему, для того, чтобы не навредить ни себе, ни людям тебя окружающим. Понятно, что не во всем виноват сам Скворцов, но ситуация создана такая, что если даже он усидит сейчас на своем месте и вернут его к власти и в партию, и к власти в городе Петропавловск-Камчатском, то ничего хорошего из этого не получится.
Отстранить мэра от должности может и суд по запросу следователей в рамках уголовного дела, которое после потери партбилета было возбуждено в отношении градоначальника Петропавловска-Камчатского. Такую возможность не исключил руководитель отдела по особо важным делам Следственного управления Камчатского края Владимир Жданов.
К нему может быть применена мера процессуального принуждения в виде отстранения от должности. Этот вопрос решен будет в ходе следствия. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В том числе будут проводиться допросы подчиненных работников Скворцова, будет достоверно устанавливаться порядок выделения служебного жилья и порядок его приватизации.
Градоначальника Петропавловска подозревают в превышении полномочий и со дня на день могут предъявить ему обвинение. По версии следствия, Владислав Скворцов выделил в прошлом году начальнику следственного управления УВД Камчатки служебную квартиру из муниципального фонда, а потом разрешил ее приватизировать. Бюджет на этом потерял более 2 миллиона рублей. Мэр Петропавловска своей вины не признает и отказывается давать показания. По данным из достоверных источников, еще до весны Дума Петропавловска Петропавловска-Камчатского может заявить о самороспуске. Это и будет означать начало нового этапа борьбы за власть в городе. Дело в том, что не так давно был изменен механизм выборов нового мэра. Теперь глава Петропавловска должен быть избран из числа депутатов городской думы. Но эта норма вступит в силу только после окончания полномочий действующего мэра и городского парламента. Таким образом, сейчас невыгодно оставлять город без главы, так как ситуация в корне не изменится. Даже если Владислав Скворцов уйдет немедленно, его команда будет работать дальше. Получается, чтобы избавиться от власти и подчиненных Владислава Скворцова, надо для начала распустить Думу Петропавловска. Вот это и может произойти уже в ближайшие месяцы. Отмечу, что подавляющее большинство депутатов – единороссы, и мало кто из них, в отличие от мэра, рискнет не прислушаться к рекомендации своего партийного руководства. Если это произойдет, то выборы в Гордуму Петропавловска-Камчатского могут пройти уже в марте. Тогда же Владислав Скворцов и уйдет в отставку. А потом из числа депутатов изберут нового главу города. Известный на Камчатке независимый журналист Владимир Ефимов говорит, что останется ли мэр на своем посту или уйдет, зависит только от того, способен ли Владислав Скворцов выдержать оказываемое на него давление.
Его физически снять нельзя. Можно только, чтобы он сам написал заявление и ушел в отставку, потому что механизма снятия нету. А вот смогут ли они сейчас надавить на Скворцова таким образом и там сфальсифицировать, найти, докопаться, перевернуть там все его грязное белье. Я не знаю, что они там еще придумают. Если Скворцов не выдержит всего этого, он напишет заявление.
По всей видимости, Владислав Скворцов пока держится. Вместо того, чтобы уйти в отставку, он отступил в отпуск и, скорее всего, все же не теряет надежды вернуться в свой кабинет. А пока милиция на днях возбудила дело в отношении председателя комитета по имуществу Петропавловска-Камчатского. Елену Надменко подозревают в халатности, покупая новое здание для скорой помощи и продавая старая, она, по версии следствия, причинила бюджету ущерб более чем на 16 миллионов рублей. Также под следствием находится и советник мэра Петропавловска Евгений Кабанов. Его обвиняют в мошенничестве. Лишиться должности мэра на Камчатке в ближайшее время может не только Владислав Скворцов. Его коллега из закрытого города Подводников Вилючинска скоро предстанет перед судом. Александра Маркмана обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Выполняя программу переселения людей из закрытого города, он выделил за счет бюджета квартиры на материке начальнику местной милиции и двум чиновникам из своей администрации.
Из Петропавловска-Камчатского сообщал корреспондент Радио Свобода Ярослав Мельник. В эфире еженедельная программа Радио Свобода «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Перед визитом президента России Дмитрия Медведева в Польшу Государственная Дума приняла постановление. В нем виновником расстрела 20 тысяч польских граждан в 1940 году признан советский режим и лидер страны и коммунистической партии Иосиф Сталин. Сам президент подчеркнул вину Сталина в Катынской трагедии, но внешне политические жесты не влияют на ситуацию с доступом российских историков в архивы сталинского времени. Им не только не предоставляют документы, но против некоторых возбуждают уголовные дела. Явно, чтобы запугать историческое сообщество. Про так называемое «Архангельское дело» рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Книгу памяти о репрессированных и высланных в Архангельскую область немцах взялись делать заведующие кафедрой отечественной истории Поморского государственного университета Михаил Супрун и начальник информационного центра УВД по Архангельской области Александр Дударев. Это было в 2007 году. Инициатива исходила от немецкого Красного Креста и немецкого общества «Этнические немцы», говорит сотрудница научно-информационного центра «Мемориал» Татьяна Косинова.
Следствие совершенно безграмотно написало, что там какие-то фильтрационные дела, что там какие-то военнопленные. Ничего подобного. Все сведения о военнопленных были переданы еще в 90-х годах немецкой стране. И опубликовано давно в Германии. Речь идет о тех немцах, этнических немцах, которые были сосланы, начиная с 30-х годов, с периода коллективизации в Архангельскую область. Их даже никто ни разу не пересчитывал. Тот фонд следственных дел, который хранится в Архангельске, он насчитывает минимум от 80 тысяч единиц дел. И в каждом деле может быть семья на 10 человек, на 2 человека, на 3 человека. Собственно, сам инициатор Антон Бош этого проекта с немецкой стороны, он как раз из такой семьи, семьи раскулаченных немцев из Поволжья. После того, как в этом архиве проработали 10 лет поляки, решили немцы в 2007 году устроить такой совместный проект, заключив договор с Поморским университетом. Поморский университет заключил договор с информационным центром УВД по Архангельской области, и дело началось. Но вот ФСБ Архангельска, оно почему-то не понравилось. Дело позорное. Но вот оно не прекращено, и оно развивается. ситуация вот так вязко, в течение там 2-3 месяцев производится одно следственное действие. Например, следствие решило провести на 7-м месяце графологическую экспертизу подписи под договором между Поморским университетом, УВД и немецкой страной. Это никому не понятно. От этих подписей никто не отказывался из фигурантов. И вот теперь якобы они ждут ответа из Германии, где тоже пошли опрашивать немецкую сторону.
О своей работе вспоминает Александр Дударев.
Работа с этими документами было решено поручить научным сотрудникам Поморского государственного университета, 2 человека. Все эти документы рассекречены по указу президента. Но в 2009 году, когда был завершен первый этап ФСБ, было возбуждено уголовное дело.
На этом работа и закончилась, а ведь уже был готов первый том, его собирались отправить в немецкую типографию. Когда разразился международный скандал, дело передали из Архангельска в Петербург. Сейчас идет 15-й месяц следствия. Обвинение до сих пор не предъявлено. Изъятые у историков архивы жесткие диски и рукописи не возвращены.
Только благодаря возмущению мировой общественности это дело вот так вот тянется. Иначе бы нам снова уже обвинили и были бы там, где следует быть. Несостоятельность обвинения, насколько очевидно, они тоже это понимают постоянно. Идет поиск компромата на нас. В отношении профессора Супруна поднимаются материалы 93-го года. Его работы, какие документы он использовал. В отношении меня, у меня очень много знакомых в различных культурных обществах. Здесь у нас польское общество, немецкое, прибалтийское. ФСБ проводит беседы, выясняя, с кем из дипломатов я встречался, где это происходило. Очевидно, что ничего нет и идет интенсивный поиск.
Александр Дударев предполагает, что цель у этого преследования одна – напугать уголовным делом заведующих архивами, чтобы они закрыли их для исследователей. Эту догадку уже подтверждают факты, говорит Татьяна Косинова.
Что вызвало это дело? Оно вызвало цепную реакцию. К нашему ужасу, именно информационные центры УВД по стране стали отказывать в доступе к материалам. Ну, например, такой отказ получил Иван Джуха в Магадане в феврале этого года, именно со ссылкой на это архангельское дело. Люди, которые работают в этих информационных центрах УВД в разных регионах, стали бояться преследования такого же, которому подвергся Дударев. И заранее уже отказывать исследователям в работе с архивами, которые раньше до сих пор были открыты. Дело переведено в Северо-Западную прокуратуру. В связи с обращениями, в связи с тем резонансом, который оно вызвало, оно было достаточно быстро переведено в Петербург. И вот в тот момент, в ноябре прошлого года, мы надеялись, что его быстро закроют, прекратят. Нет, его продолжают, и вот адвокат не может скопировать материалы дела, не может получить перечень тех материалов, которые связаны с его доверителем.
24 ноября Иван Павлов, адвокат Михаила Супруна, направил в Конституционный суд жалобу, где он оспаривает положение 137 статьи Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовную ответственность за сбор сведений о частной жизни лиц, составляющих их частную семейную тайну. Иван Павлов утверждает, что эта норма недостаточно конкретно сформулирована, поскольку понятия личной семейной тайны в российском законодательстве нет.
Сообщала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу нашу программу после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Пакистане в результате двух взрывов на северо-западе страны в районе Мохманд погибли, по последним данным, более 40 человек, десятки ранены. В Мосгорсуде с последним словом в понедельник выступил бывший член Совета Федерации Игорь Изместьев, обвиняемый в причастности к ряду тяжких преступлений. «Россия будет стремиться к развитию всесторонних контактов с Европейским Союзом и НАТО», заявил российский президент Дмитрий Медведев в ходе визита в Польшу. Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Луис Морено Окампо объявил о начале предварительного расследования в отношении Северной Кореи в связи с предполагаемыми военными преступлениями. Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что для что дал указание провести проверку расходования средств на финансирование космической программы «ГЛОНАСС». В воскресенье при запуске трех навигационных спутников «ГЛОНАСС» не удалось вывести аппараты на расчетную орбиту. Они упали в Тихий океан. Швейцарский банк PostFinance сообщил о том, что замораживает счета основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа. В банке размещались личные средства Ассанжа и средства на оплату услуг его адвокатов. В Сумадинском районе Дагестана в ходе перестрелки убит боевик, как сообщает Интерфакс, со ссылкой на правоохранительные органы республики, в селении Кланада неизвестные открыли огонь по сотрудникам спецназа. Среди милиционеров никто не пострадал, нападавшие скрылись, ведется их поиск. В Женеве открылись двухдневные переговоры по Ирану с участием представителей шести мировых держав – Великобритании, Китая, Франции, Германии, России и США. Вы слышали краткие новости на волнах свободы.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В начале декабря самой яркой конференцией, на которой я побывал, оказалась сессия гайдаровских чтений в Институте экономики переходного периода, посвященная ситуации на Северном Кавказе. Как известно, в республиках региона высока социальная напряженность, невозможно не видеть терактов, бандитизма, массовых настроений исламского радикализма, и это при грандиозных дотациях из федерального бюджета. Бюджеты таких регионов, как Дагестан, Чечня, Ингушетия, на 80-90% наполняются за счет дотаций из федерального центра. При этом политико-экономическая стабилизация не наступает, продолжается миграция местного населения из этого региона, некоторые республики постепенно превращаются в мононациональные. Ответом Кремля на все эти негативные процессы стало создание Северо-Кавказского федерального округа и назначение полпредом, фактически с полномочиями генерал-губернатора Александра Хлопонина. Команда бывшего красноярского губернатора предложила свою концепцию развития Северного Кавказа. Это планы массированных государственных инвестиций, создание новых горнолыжных курортов. В нынешней-то среде, рассказывает замполпреда президента в Северокавказском федеральном округе Максим Быстров.
Приоритетами этой стратегии являлось развитие реального сектора экономики, повышение уровня жизни населения, создание новых рабочих мест. Понимая, что основная проблема Кавказа в экономическом плане – это сильная зависимость от федерального бюджета, упор мы делали на расширение собственной доходной базы всех субъектов, которые входят в СКФО. Такая общеизвестная цифра – это 400 тысяч рабочих мест, снижение безработицы 16% до 5%. Это рост ВРП регионов в целом в 2,7 раза. И это увеличение среднемесячной заработной платы с 9,6 тысяч рублей сегодня до 23,8 к 2025 году. А также повышение доходов региональных бюджетов в 4 раза. Это улучшение инвестиционного климата, туристический кластер, создание и организация функционирования институтов развития. Это разработка государственной программы развития Северо-Кавказского округа. Мы попытались просто посчитать, сколько это денег. На горизонте 2010-2013 года три региональных ФЦП весят около 80 миллиардов рублей, 23 федеральные отраслевые весят, вот опять же, на горизонте до 2013 года более 45 миллиардов рублей. То есть мы не останавливаем федеральное финансирование в силу того, что это невозможно. На Кавказе присутствуют все наши основные крупные компании с госучастием. Помимо этого присутствуют крупные компании частные. И уже сейчас реализуется ряд достаточно амбициозных проектов. Это энергетика в Дагестане, энергетика, гидроэнергетика в Осетии, в Карачаево-Черкесии, в Кабардино-Балкарии. Это крупный проект «Лукойла» по переработке попутного газа. Суперпроект, который позволит попутный газ от добычи нефти на Каспии перерабатывать в очень нужную и важную продукцию. Это в Буденновске будет проект «Ставролен» реализовываться «Лукойлом». Он уже реализуется. Ряд больших проектов в сельском хозяйстве, в логистике и так далее. Туристический кластер. Четыре площадки в нашем округе. Это Осетия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Принято постановление правительства. Четыре зоны созданы уже на Кавказе. Туристско-рекреационных зарегистрировали компанию «Курорты Северного Кавказа», которая является дочкой ОАО «Особые экономические зоны». В этом году она будет капитализирована на 5 миллиардов рублей для развития государством, для развития инфраструктуры. А в целом она будет капитализирована на 60 миллиардов рублей. людей.
Механизм осуществления реформ на Северном Кавказе явно административный, как видно из выступления заместителя полпреда президента в Северокавказском округе Максима Быстрова.
Руководителю округа Александру Геннадьевичу Хлопонину были даны серьезные полномочия и как вице-премьеру, и как человеку, и как полпреду. По возможности кадровой политики, по возможности влиять на назначение в территориальные органы всех федеральных ведомств. С этой точки зрения управление округом, я думаю, улучшится. Хотим уйти от пресловутой клановости при назначении, хотим сделать нормальный кадровый резерв, хотим все-таки набирать людей по профессиональным признаком.
Научный руководитель исследований Северного Кавказа Института Гайдара Ирина Стародубовская считает, что официальная концепция исходит из уже сложившихся в обществе представлений о модернизации, как о сталинской.
Возникает совершенно определенная картинка. Это ведущая роль государства и подчиненная роль инициативы снизу. Это концентрация финансовых ресурсов в центре и использование этих ресурсов на финансирование масштабных модернизационных проектов. И это абсолютно второстепенная роль, которая отводит качество человеческого капитала, институциональной среды. Эти механизмы, они использовались не только в Советском Союзе, они использовались в ряде других стран. Они дают достаточно серьезный модернизационный рывок, но очень краткосрочный.
Власть исходит из того, что в республиках Северного Кавказа не хватает средств и накачивает регион деньгами, которые тут же в силу неустойчивой коррупционной среды утекают в более спокойные территории в рамках округов Ставропольский край и далее в российские областные центры и столицы. Деньги вкладываются в недвижимость. В Махачкале работают сотни свадебных салонов. Каждая свадьба, например, обходится чуть ли не в $1 миллион, поскольку одна сторона должна купить дом, а другая его обставить. Средства для развития в республиках Северного Кавказа есть. Другое дело, что для их работы нет нормальной среды, подчеркивает экономист Ирина Стародубовская.
Проблема не в том, что нет накоплений или сбережений людей, либо накоплений в другой форме. Проблема в том, что нет стимулов к их производительному использованию. Что, собственно, на Кавказе модернизация существует в двух формах, которые мы условно назвали модернизация снизу и модернизация сверху. Что такое модернизация снизу? Это, собственно, вот когда производство растет, как оно росло вот в тех же странах-пионерах модернизации. Из небольших предприятий, которые успешно развиваются, которые возглавляются талантливыми собственниками и менеджерами, производство постепенно растет, развивается, модернизируется. Какие условия для этого созданы на Северном Кавказе? Условия таковы, что потолок такому развитию ставится очень быстро. Ну, во-первых, так или иначе, обычно этот бизнес начинается в нелегальных или полулегальных формах. Дальше он растет, развивается, ему нужны инвестиции, ему нужен бренд. По идее, вот возникает тот момент, когда нужно легализовываться. Риски легализации бизнеса на Кавказе очень высоки. Вот это очень яркая фраза, которая была сказана в одном из интервью представителям обувного рынка, производителей обуви в Махачкале. У меня мечта создать такую фирму, как Adidas, Puma. Мы ведь тоже так можем. Я просто боюсь сделать вдох, потому что тут же набегут хищники. И хотя очень часто, когда, собственно, спрашиваешь, а почему не легализовать бизнес, говорят, что высокие налоги, когда начинаешь разбираться, ощущение, что люди боятся невысоких налогов. Люди боятся собственной уязвимости, когда бизнес прозрачен. Потому что вот этот бизнес, собственно, рассматривается скорее как неприятельская территория, на которую нужно совершать набеги, и это делают очень разные субъекты. Муниципальные, региональные, разные федеральные, там, налоговые, силовые. Поэтому бизнес во многих случаях остается нелегальным, ну, или полулегальным. Коррупционная надбавка, закладываясь в цену, собственно, повышает эту цену до того уровня, когда продукция становится неконкурентоспособной. По разным оценкам коррупционные надбавки, которую мы слышали от разных респондентов, это от 15-20% в цене продукции до 40-45%. Совершенно очевидно, что даже по нижней границе это уже всерьез ставит под вопрос конкурентоспособность производства на Северном Кавказе. Когда коррупция централизована, есть стационарный бандит, то есть некий один субъект, который, собственно, собирает дань с этого производства, то, в общем, этот субъект заинтересован в росте производства. А вот когда коррупция децентрализована, когда вот этих хищников много, любой модернизационный фактор инвестор, приходящий на рынок, новый производитель сырья, который может обеспечить его более высокого качества, рассматривается как угроза. Он может нарушить вот этот вот сложившийся баланс между разными хищниками, и в результате может начаться война всех против всех. И в результате экономика попадает в такую вот специфическую институциональную ловушку, когда для всех модернизация и модернизационные субъекты для всех – это угроза. А в долгосрочной перспективе, в общем, это ведет в никуда. Другие проекты модернизации – это уже не тот случай, когда предприятия растут снизу органическим путем. Это когда приходит крупный инвестор, а приходит он, собственно, и не только в рамках стратегии, он приходил и до этого, вкладывает достаточно большие средства и создает современное производство. И вот тут уже административный ресурс на самом деле играет на него, потому что ясно, что без этого административного ресурса он бы просто туда не пришел. Но именно в этом административном ресурсе, при всем при том, его наибольшая уязвимость. Административный ресурс не вечен. Сегодня у нас один руководитель республики, завтра у нас другой руководитель республики. Его административный ресурс уже может делиться совершенно по-другому. Ситуация очень нестабильна.
Ученые исходят не из необходимости накачивания государственных инвестиций в регион, а из нужды в поддержке тех процессов, которые идут на уровне мелкого и среднего бизнеса, и опоре на местное сообщество, говорит Ирина Стародубовская.
Что происходит с рынком коррупции, а рынок базово коррупционен, когда на него выбрасываются большие деньги? Коррупционная надбавка будет расти. Расти она будет не только для тех инвесторов, которым эти деньги даны, расти она будет в целом для всего рынка. То есть транзакционные издержки повысятся для всех. Когда выбраны победители, а это победители, они будут крупные проекты, там, собственно, вот те относительно мелкие проекты, которые выросли снизу, они вряд ли будут среди победителей, у них лоббистский ресурс не настолько силен. Для них вот эти победители будут реальные угрозы. Уже есть сложившиеся центры горнолыжных курортов на Северном Кавказе. Архыз, Приэльбрус, и они всем известны. Вот есть очень большая вероятность, что когда начнут развиваться эти новые центры, традиционные центры обрушатся, потому что для них просто не останется клиентов. Есть очень большой риск, что мы обрушим вот уже сложившуюся, растущую, развивающуюся систему и не получим взамен ее более эффективные и качественные, созданные искусственно за счет мер государственной поддержки.
Нужна долгосрочная стратегия. Действовать по принципу «не навреди». Экономист Ирина Стародубовская формулирует альтернативу официальной концепции развития Северного Кавказа.
Эти меры должны поддерживать коалицию роста, а не перераспределительную коалицию. Выигрывать должны не те, кто ест, а те, кто работает, если уж говорится, что так совсем просто. Они должны включать в себя модернизацию человеческого капитала. И это должно быть основным приоритетом. Они не должны повышать конфликтогенность, не приводить к повышению коррупционной надбавки, не ослаблять существующие ростки модернизации и не нести масштабных финансовых рисков. В общем, вероятность ошибки достаточно высока, а проекты очень крупные. В общем, финансовые риски становятся неоправданными. Мы считаем, что специфические меры селективной поддержки крупных инвесторов для Северо-Кавказского федерального округа не нужны. Мы считаем, что риски, которые с ними связаны, больше, чем те плюсы, которые они могут принести. Мы считаем, что если мы говорим о финансовой поддержке, то это должна быть поддержка малых инфраструктурных проектов, направленных на развитие экономики местных сообществ. В очень многих местах для того, чтобы экономика начала развиваться, не хватает ни каких-то глобальных, огромных, масштабных инвестиций, не хватает мелочи, не хватает хорошо построенной дороги, не хватает системы орошения, не хватает. Поддержка кооперации. Я даже убрала отсюда слово сельскохозяйственное, потому что по-хорошему кооперацию надо поддерживать и в городах. Очень серьезно изучаю опыт Италии. И развитие мелкого производства, и попытки модернизации юга, успешные, неуспешные, в основном неуспешные, по принципу, что делать не надо, очень для нас важно. Будущее Кавказа, как, собственно, и любого государства, это молодежь. От того, в каких условиях у нас сейчас будет формироваться молодежь, будет зависеть Северный Кавказ завтра. Очень значительная часть получает высшее образование в тех республиках, в которых они росли. Очень важно сформировать для этих молодых людей возможность выбора себя системы ценностей, которой они дальше хотят придерживаться. Одним из инструментов ее решения могло бы быть создание автономных университетских кампусов, которые бы были на отдельной замкнутой территории, где, собственно, вот молодежи могла бы быть предоставлена такая возможность. Формирование новой элиты. Очень важно, чтобы этот кадровый резерв, во-первых, чтобы он был общий для всех республик, чтобы люди изначально учились общаться и воспринимать друг друга не как там врагов, а как коллег. Очень важно, чтобы это были серьезнейшие элитные обучающие программы. На самом деле мы прекрасно понимаем, что то, что мы предлагаем, тоже несет определенные риски. Видим риски, во-первых, в организационной сложности, потому что гораздо проще оценить 5 крупных масштабных проектов, которые еще и хорошо профессионально подготовлены, чем там 50 или 500 мелких проектов, которые подготовлены на месте. Второй момент – это политическая непривлекательность. Ну вот нет ничего такого большого, явного, что можно предъявить и сказать: вот мы ведем модернизацию, мы сделали огромный горнолыжный комплекс, мы построили аэропорт, мы построили масштабную дорогу. Хотя, наверное, аэропорты и дороги все равно строить нужно. Но что более существенно в этой ситуации, мы не предлагаем быстрых и выигрышных решений. И хотя с нашей точки зрения эта программа позволяет медленно и постепенно развивать процессы конструктивные, деструктивные процессы могут идти быстрее. Мы видим этот риск. Мы считаем, что стратегия, существующая тоже с этим риском, в общем, не очень справляется, но мы признаем, что этот риск есть и у нас. Нет рецепта, что делать с городской молодежью в первом поколении.
Говорила экономист Ирина Стародубовская. Это теория, но не очень понятно, что делать с северокавказской элитой. Вот реальность. Одной из самых ярких утечек дипломатической переписки на сайт WikiLeaks стало описание свадьбы сына мэра Махачкалы Гаджи Махачева.
Летний дом Гаджи в Каспийске – огромная постройка на берегу Каспийского моря, основную часть которой составляет громадная круглая зала для приемов, похожая на большой ресторан. К ней примыкает 40-метровая зеленая башня с колоннами, похожая на контрольную башню аэропорта. Попасть в нее можно только на лифте. В ней находятся две спальни, гостиная и грот, стеклянный пол которого является крышей огромного аквариума. В усиленно охраняемом комплексе имеется также второй дом, хозяйственные постройки, теннис, корт и два пирса, уходящих в Каспийское море, один из которых оборудован всем необходимым для водных лыж. Во второй половине дня 21 августа дом был заполнен посетителями со всего Кавказа. Два шеф-повара Гаджи предлагали множество разнообразных необычных блюд в дополнение к вездесущему вареному мясу и жирному бульону. Потребление алкоголя до, во время и после этой мусульманской свадьбы было колоссальным. Из-за дефицита алкоголя в этих местах Гаджи заказал самолетом с Урала 1000 бутылок водки «Белуга Экспорт». Рекомендуется употреблять с черной икрой. К 8 вечера в комплекс вторглись десятки вооруженных до зубов маджахедов, предваряя появление чеченского лидера Рамзана Кадырова, одетого в джинсы и футболку. После фейерверка музыканты заиграли лезгинку во дворе, а группа из двух девочек и трех мальчиков исполняла гимнастические версии танца. Первым к ним присоединился Гаджи, а затем и Рамзан, который танцевал неуклюже, мешал торчащий из заднего кармана джинсов позолоченный пистолет. Как Гаджи, так и Рамзан осыпали танцоров детей 100-долларовыми банкнотами. Танцоры подняли с пола примерно 5000 долларов. Гаджи позже рассказывал нам, что Рамзан принес счастливой паре слиток золота килограмм на 5 в качестве свадебного подарка. После танца и краткого тура по имению Рамзан и его армия уехали обратно в Чечню. Горизонталь власти, представленная отношениями Гаджи с Рамзаном, является антитезой создаваемой Москвой вертикали власти. Бизнес-партнер Гаджи Халик Гиндиев, глава НК «Роснефть Каспойл», жаловался на то, что Москва должна позволять местным кавказцам, а не русским, Магомедовым и Алиевым, а не Ивановым и Петровым, урегулировать конфликты в регионе.
С этой свадьбы махачкалинского мэра я и начал разговор с одним из авторов доклада о ситуации на Северном Кавказе, главным редактором журнала «Фронтир» Денисом Соколовым.
Денис, вот у человека, который прочитает WikiLeaks отчет о свадьбе, возникнет сразу такой диссонанс с темой, которую вы заявляете. Какая модернизация может быть на Северном Кавказе?
Вообще разговор о модернизации на Северном Кавказе – это сомнительное мероприятие, рискованное, как и разговор про модернизацию в России. Модернизация на Северном Кавказе зависит от модернизации в России, а не наоборот. Это про свадьбу – это еще очень интересная история, потому что, в принципе, свадебная индустрия в Дагестане, она на самом деле гораздо больше имеет отношение к реальному бюджету республики, к расходам, чем те расходы, которые ну, принято учитывать в расходных статьях бюджета. Потому что такое свадьба? Это большое мероприятие стоимостью от 300 до 500 тысяч рублей в среднем. Это часто покупка дома молодым, обстановка этого дома, покупка им машины. Перед свадьбой молодые должны получить диплом о высшем образовании. То есть практически все статьи расходов нормального дагестанского домохозяйства – дом, диплом, должность, машина. И все это еще есть с прицелом на миграцию либо в Махачкалу, если это из сельской местности, либо дальше. То есть вот это вот основные расходы свадебная индустрия вполне себе учитывает.
Понимаете, если посмотреть на эту свадьбу, то слово «коррупция» – это очень мягко сказано, это образ жизни.
Я согласен, что слово «коррупция» – это, в общем-то, устаревший термин и неадекватный для того, чтобы описывать то, что происходит на Северном Кавказе. На самом деле, в России во всей происходит то, что словом «коррупция» описывать сложно. Да? То есть это гораздо более широкое и глубокое явление, чем коррупция. Это может быть такой наш стиль модернизации, я не знаю. Я думаю, что мы не вольны определять, интегрировать нам кого-то или не интегрировать. У нас для этого нет ни политической воли, ни проекта. И, собственно, если Кавказ интегрируется в Россию, а он сейчас находится формально в составе России, и, собственно, если посмотреть на население и бизнес многих регионов Российской Федерации, то Кавказ интегрирован в Россию. И в Москве, и в Петербурге, и в Сибири Кавказ достаточно хорошо интегрирован в Россию. Вопрос не в том, делать это или нет. Это не мы решаем. Идет такое большое переселение народов из села в город, с гор на равнину. Я имею в виду не только из села в Российской Федерации, из дагестанского, но еще и из таджикского, еще и из узбекского. И вот переселение сельского населения в города. Вопрос стоит, что с этим потоком делать? И можем ли мы вообще, в принципе, с ним что-нибудь сделать вразумительное?
Что делать?
Не только мы не можем решить, что делать с этим потоком. Кто кого отформатирует, это еще надо посмотреть со временем. Сможет ли город, глобальный город там, или просто большой мегаполис, отформатировать этот поток переселенцев? Или этот поток переселенцев отформатирует город? Посмотрим, там, ближайшие годы нам это покажут.
В Хлопонинской этой концепции говорилось о переселениях людей с Кавказа в материковую Россию и наоборот русских, этнических русских возвращения на территорию Северного Кавказа.
И вряд ли Хлопонин в состоянии со всеми концепциями повлиять на тот процесс, который идет. Если вся стратегия построена на финансировании бюджетном существования республиканских элит, а те ресурсы, которые являются излишними по сохранению их власти на территории республик, они направляются на покупку недвижимости и бизнесов за пределами Северо-Кавказской республики, потому что вкладывать там деньги очень рискованно, то я не думаю, что вся эта концепция по своему сути направлена именно на то, чтобы русскоязычное население возвращалось. Наоборот, будет продолжаться, ну, не могу сказать, вытеснение. Постепенно куда-то надо девать ресурсы, которые падают на Чечню, на Дагестан, на Ингушетию, на Северо-Кавказской республике. Я сейчас назвал восточную часть, но на самом деле, в принципе, все финансирование бюджетное этих республик, там, под 300 миллиардов рублей в год, это огромные деньги, которые нужно куда-то деть. Вложить их в недвижимость или в бизнес в республиках бессмысленно вкладывать, потому что там все равно прав тот, у кого больше батальона. Куда вкладывать? В Кисловодск, в Ставрополье. В Ставрополье прекрасная земля, которая не полностью используется. И очень много эффективных хозяйств, и дагестанских, и чеченских, других выходцев из республик Северного Кавказа. Этот процесс, который, ну, нельзя сказать, что он плохой или он хороший, он идет. И чем больше денег будет вложено в Северокавказские республики, тем больше денег оказывается на рынке недвижимости Ставрополья, Астрахани, Волгограда, Москвы. Да, потому что, на самом деле, очень многие инвестиции возвращаются в Москву не только в виде откатов, про что говорят, но и в виде скупки недвижимости. А миграция именно из республик Северного Кавказа в 2000-х годах по сравнению с 90-ми возросла почти, там, то ли не на 10%, но намного достаточно. То есть эта доля увеличилась от 15 до 18 или даже там до 20 с чем-то процентов.
А что делать с тем настроением, которое мы видим, ну, если не публично, то в интернете оно укрепляется, что республики Северного Кавказа или надо выделить в территории особого статуса, или вообще избавиться от них, как вот от этой черной дыры. Это растущее настроение, по вопросам это видно?
Ну, это растущее настроение, но оно никакого отношения к политическим решениям на сегодня, оно не имеет. Да,
как бы, завтра будет.
А завтра оно будет иметь, боюсь, что не к политическим решениям, да, а к противостоянию на земле, к противостоянию достаточно жестокому. И на самом деле во многом это противостояние уже начинается, и на Северном Кавказе, и там Кущевская, или недавно в Ставропольском крае была тоже история, в Зеленокумске, да, тоже была история. Это же не единичные случаи. Это противостояние, в котором нельзя обвинить ни одну, ни другую сторону, просто так устроен мир. За ресурсы будет конкуренция. Если эту конкуренцию можно отмаркировать по этническому признаку, она будет легко отмаркирована по этническому признаку. А если это конкуренция за ресурсы бюджетные, более того, то она будет еще более жесткой и бессмысленной для развития территории, чем конкуренция за ресурсы, например, за то, чтобы производить на этой земле что-то.
Есть мнение, что империя должна превратиться в национальное государство. Лучше облегчить процесс деколонизации.
Я не знаю, как его можно облегчить еще, да, потому что он, в принципе, процесс деколонизации идет, там то быстрее, то медленнее. Он впадает в тех регионах, где уже эта деколонизация практически закончилась. Там в Дагестане количество русского населения уменьшилось значительно. В меньшей степени в Карачаево-Черкесии, там в меньшей степени в Осетии. Есть регионы, в которых действительно асимметричная была миграция со стороны русского населения. И там она уже спадает, потому что некому мигрировать почти.
Что будет в перспективе там 10-15 лет? Вот будет этот образ жизни с феодалами, будут эти бесконечные дотации из федерального центра на подкормку тех людей, которые способны так или иначе удерживать ситуацию в своих руках с помощью малых наемных армий?
Ну, на самом деле ситуация это предреволюционная на Северном Кавказе, особенно в восточной части. И все это будет происходить до тех пор, пока будет хватать бюджетных средств на то, чтобы поддерживать те режимы этнических элит, этих республиканских правительств, которые там сейчас существуют. Если денег на поддержку этих режимов перестанет хватать, это не обязательно уменьшится количество денег, а просто перестанет хватать, потому что нужно будет больше, то, возможно, произойдет революция снизу. Эта революция будет иметь религиозное, скорее всего, религиозную окраску, религиозный флаг на ней будет. Но это на этом все не кончится, потому что потом Кавказ от этого не станет хорошо, да, потому что потом внутри победившей этой массы возникнет дифференциация этническая, потому что ресурсов-то будет все равно не хватать. Опасность есть, что начнется война всех со всеми. Он, наверное, есть, но его гораздо сложнее нарисовать, исходя из того, что мы видим на сегодня. Этот сценарий рисуется просто. Это революция сверху. Кто будет у нас эту революцию сверху делать, большой вопрос.
У микрофона Михаил Соколов. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». Моим собеседником был главный редактор журнала «Фронтир» Денис Соколов. Интересно, что дальновидные представители российской власти понимают уязвимость своих подходов и на словах воспринимают критику ученых. Но они вынуждены реагировать как чиновники, которые не могут играть длинную партию. Заместитель полпреда президента в Северокавказском округе Максим Быстров откровенно сказал в интервью «Радио Свобода».
Стратегия принята. Корректировать ее мы готовы. Я же сказал, что у нас вот правительственная комиссия создана. Мы будем на этой правительственной комиссии смотреть, как она будет реализовываться. Мне очень понравилось. Я нисколько не лукавлю. Вот. Работают всегда естественные вещи. То, что должно работать. У нас идеи-то были такие же. Единственное только, мы хотим, правильно сказала Ирина Викторовна, у нас нету 10 лет. Нам нужно быстро показать результат. Но, к сожалению, так политика устроена. Мы хотим дать удочку людям.
Если у российских наместников нет возможности пользоваться научно обоснованными долгосрочными стратегиями стабилизации и развития, если они идут на Северном Кавказе по пути пожарных мер, заливая недовольство денежными вливаниями в коррупционную среду, возникает вопрос, а есть ли у такой российской власти будущее в республиках Северного Кавказа? Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 13 декабря обсуждаем итоги учредительного съезда партии «Народной свободы». Продюсер Наталья Гуреева, автор и ведущий Михаил Соколов.
На «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Программа выходит в эфир по понедельникам в 23 часа по московскому времени и повторяется во вторник в 4 утра и в полдень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Более суток в испанских аэропортах царил хаос.
При этом пожаре погиб 41 человек. Выжжено 5000 гектаров.
Акция собрала в несколько десятков человек и проходила под лозунгом...
Состояние их все стабильное, хотя часть из них мы расстреляли.
Среди расстрелянных в 1937-1938 годах практически...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 5895, 6150, 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.